Напоминаю себе и вам о намерении ради Аллаха. На предыдущих уроках мы говорили с вами о том, что есть определенные моменты, когда мы можем говорить про того или иного человека, что он отступил от религии ислам. И говорили с вами, что если мы сами становимся свидетелями совершения неверия кем-то, и мы видим, что он не вернулся в ислам, то есть мы не слышали от него шагаду, то, что он осознал свою ошибку, раскаялся и говорит шагаду, мы не слышали этого от него. И он совершил неверие и ушел, допустим. То этот человек для нас однозначно не мусульманин. И не слушайте тех, кто говорит, да как вы смеете обвинять кого-то в неверии, один Аллах знает, совершил он неверие или нет. Знаете, конечно, есть некоторые вещи, которые, не только некоторые вещи, есть много чего, о чем мы созданные даже понятия не имеем, но мы созданные обладаем какими-то знаниями, которые даровал нам Аллах. И на основе имеющихся у нас знаний мы можем определить, было это действие правильным или же неправильным. Не все абсолютно, но много чего, что мы можем сказать, это правильно или нет, это хорошо или плохо, имея достоверное знание по религии ислам. Если я вижу, что человек обманывает, я знаю, что он обманывает, то он лжец, если он солгал. И я не говорю другому человеку, то что, не смей говорить про него, что он лжец. Один Аллах знает, солгал он или нет. Понимаете, есть, даже в русском языке говорят, у лжи короткие ноги. И когда человек обманывает, бывает, что в какой-то момент мы верим в эту ложь, но когда-нибудь эта правда, она же всплывает наружу. И тогда ты узнаешь, что человек солгал. И когда ты знаешь, что человек солгал, ты не говоришь, не называй его лжецом, не считай его лжецом, считай его достоверным. Один Аллах знает, солгал он это или нет. Но мы же с вами так не говорим. Если на моих глазах человек ворует, я вижу, что он ворует. Или и человек сам признался мне, что он что-то украл. Я что, прихожу и говорю, не называй его вором. Один Аллах знает, украл он это или нет. Я своими глазами вижу, как человек ворует, допустим. На моих глазах один убил другого, не дай Бог, конечно. То я же не прихожу и не говорю после этого, не называй его убийцей. Один Аллах знает, убил он или нет. Я своими глазами видела убийство. Как это я после этого прихожу и говорю, не называй его убийцей, один Аллах знает, убил он или нет. То когда я своими глазами либо вижу, либо слышу собственными ушами, как человек совершает неверие, я не прихожу и не говорю после этого, не называй его не мусульманином, один Аллах знает, отступил он от ислама или нет. Я своими глазами это видела. Человек для меня не мусульманин, я это видела. И я слышала, допустим. Мы не говорим с вами про те случаи, помните, в самом начале темы вероотступничества мы проходили с вами, когда человек не отступает от ислама. Если ему угрожали, например, смертной казнью, если у него было опережение языка, он не хотел говорить это, но сорвалось с языка. Часто бывает, мы хотим сказать одно, а с языка срывается другое. Такое бывает. У пророков такого никогда не было, но у нас такое может быть. И бывает минимум раз в жизни у каждого простого человека. Так вот, когда мы с вами проходили эти случаи, когда у человека разума не было и так далее, помните, это случаи исключения. Мы с вами говорим в обычных ситуациях, когда мы становимся свидетелями чего-то, то я не говорю, видя, как человек совершает неверие, я не говорю, не смей называть его не мусульманином, отступившим от ислама, один Аллах знает, отступил он от ислама или нет. Как в случае с обманщиком и вором я не сомневаюсь, так же в случае с таким человеком я не сомневаюсь. Вот, мы сказали, либо если я сама становлюсь свидетелем того, как человек отступает от ислама, либо человек сам приходит и признается, что он совершил действие, выводящее из религии ислам, и не вернулся в ислам. Или же двое достоверных, богобоязненных мусульман приходят ко мне и говорят, что были свидетелями, как тот или иной совершил неверие и не вернулся в ислам. В этих случаях у меня есть полное право по шариату называть этого человека не мусульманином. И когда у меня спрашивают, а он мусульманин, я говорю нет, потому что у меня есть полное право по шариату. И смотрите, если мы от кого-то видели или слышали неверие, и он не вернулся в ислам, и меня спрашивают, а он мусульманин, не дай бог, человек скажет, да-да, он мусульманин, помня при этом, он не забыл, он помнит при этом, что этот человек совершил неверие и не вернулся в ислам. И все равно говорит, да-да, он мусульманин. Но кто такое говорит, он сам отступает от ислама. Мы с вами тоже проходили, что выводит из религии ислам, когда кто-то мусульманина называет не мусульманином, а не мусульманина называет мусульманином, зная при этом про убеждение и положение этого человека. Он знает, что перед ним стоит мусульманин, и все равно называет его не мусульманином. Он знает, что перед ним стоит не мусульманин, и все равно называет его мусульманином. Это выводит из религии ислам. Потому что мы говорили, ислам нельзя называть заблуждением, а заблуждение нельзя называть исламом. Все просто. А в каком случае я могу говорить про человека, что он вернулся в ислам, что это мусульманин уже? Если я слышу шагаду, он при мне, допустим, совершил неверие и при мне же сказал шагаду. Ему объяснили, это неверие, это выводит из ислама. Он понял, сказал шагаду. Я однозначно говорю, этот человек мусульманин. Однозначно. Или же двое достоверных богобоязненных мусульман, мужчин, приходят ко мне и говорят, что этот человек при них сказал шагаду. Они слышали от него. Именно слышать от него. Понимаете? Вот как. А если же человек приходит к вам и говорит, о, ты знаешь, ты был прав в тот момент, тогда это было неверие, но я сказал шагаду уже. Ну, мы от него неверие видели, да, но шагаду не слышали. Он пришел и сказал, я сказал шагаду. В этом случае мы говорим ему, ну раз ты говоришь, что ты сказал шагаду, но повтори просто, чтобы я тебя услышала, чтобы я тебя услышал. И человек, который говорит, что он вернулся в ислам, он же про себя знает, что он в ислам вернулся, все, он мусульманин. Разумеется, он не говорит шагаду для того, чтобы принять ислам, он и так в исламе. Он может сказать шагаду как привычку, например, как адат, или же как зикр, чтобы получить вознаграждение. Он не говорит это с намерением вернуться в ислам, он уже в исламе. Но для нас самое главное, чтобы мы услышали шагаду. А если мы не слышали шагаду, и двое достоверных мусульман нам не подтвердили, что этот человек вернулся в ислам, мы не можем называть его мусульманином. Этих мусульман может быть трое, может быть пятеро, может быть десятеро, но минимальное количество их должно быть двое. И это именно мужчины, богобоязненные мусульмане-мужчины. Мы объясняли с вами, кто такой богобоязненный мусульманин. Это мусульманин, который обладает религиозными знаниями, минимальными, как минимум. У него есть минимум, как это самый минимальный уровень знаний. И это мусульманин, который выполняет все свои обязанности, избегает все грехи. То есть это не только намаз делает и пост держит. Есть много чего, что входит в обязанности мусульманина, фарды. И чтобы знать про эти фарды, нужно приобретать знания. А если у человека нету знаний, то и про фарды свои он не знает. И, как правило, он их не соблюдает, потому что он не знает, что он это должен делать. Да? Поэтому, если человек не выполняет намаз, не получает религиозное знание, если таких ко мне приходят 10 и говорят, что были свидетелями, как вот этот отступил от ислама, их слова я не беру в свидетельство, потому что это люди, которые за свое положение не боятся, они намаз не делают, знания не получают. Аллаху Акбар. Многие люди часто спрашивают, начав получать религиозные знания, они бывают спрашивают, вот мы получаем знания и столько всего узнаем, что выводит из религии ислам. А как же тогда живут те люди, которые вообще ничего не получают, никаких знаний? Аллах знает, как они живут и что с ними происходит. Мы же с вами исходим из того, что мы видим или слышим, или достоверные люди нам про это говорят. То есть отступил от ислама или же вернулся в ислам. Таким образом, повторяем с вами, если мы были свидетелями того, как человек отступил от ислама, но не сказал при нас шагаду и уходит, а потом приходит и говорит, ты был прав, я потом осознал, шагаду сказал, все, альхамдулиллях, покаялся, то мы обязательно должны услышать от него шагаду. С каким намерением он эту шагаду сказал, это уже его дело. Просто так или же как зикр, но ни в коем случае, естественно, он не говорит шагаду для принятия ислама. Он уже в исламе. Об этом мы тоже с вами подробно говорили. То есть в этих случаях я могу говорить про этого человека, что он вернулся в ислам. И объясняли с вами момент с ваххабитами. У ваххабитов неправильное убеждение. Они идола Аллахом называют. А они идолу поклоняются, которого они у себя в голове придумали. Поэтому, несмотря на то, что этот ваххабит 10 раз в день и 100 раз в день бывает, говорят «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах», они мусульманами от этого не становятся. И только потому, что я услышала от него шагаду, это не значит, что я говорю, о, все, он мусульманин. Он же от своих убеждений не отказывается, правильно? Он же продолжает утверждать, что Аллах будто бы над троном сидит. Другое дело, когда человек приходит и говорит, ты был прав. Оказывается, действительно выводит из ислама, когда кто-то приписывает Аллаху место, части тела, направление. И вот тогда мы понимаем, что человек понял, что вот эти убеждения, это выводит из ислама. А когда ваххабит упорно продолжает утверждать, что нет, в Коране написано, что Аллах будто бы над троном сидит и так далее, то сколько бы раз он шагаду при нас не говорил, он для нас мусульманином не становится. Он не становится мусульманином. Не только для нас, он вообще не становится мусульманином. Потому что продолжает идола, воображаемого у себя в голове, называть Аллахом. Далее, касательно вопросов, связанных с вероотступником. За вероотступника не выполняется погребальная молитва, джаназа. Джаназа – это погребальная молитва. И ее читают для умершего мусульманина. То есть человек, который умер не мусульманином. Почему для него не читается намаз джаназа? Потому что намаз джаназа имеет рукны, это по-русски, если говорить, составные как бы части, из чего состоит этот намаз. Намаз джаназа по своему, смотря на то, как он выполняется, он отличается от тех пяти обязательных молитв, которые мы делаем в течение суток. Намаз джаназа выполняется по-другому. Но обязательно в намазе джаназа есть такой момент, когда за умершего мусульманина читают дуа. Если не прочитать дуа, если просто опустить вот этот момент, намаз джаназа не принимается. То есть человек неправильно выполняет этот намаз. И ему этот ритуал не засчитывается. Обязательно входит в ритуал выполнения погребальной молитвы, обязательно входит чтение дуа за умершего мусульманина. Тот, за кого читают погребальную молитву. В пяти обязательных намазах обязательно читается что? Сура Аль-Фатиха. Если кто-то не читает Суру Аль-Фатиха, у него не принимается намаз. Мы говорим с вами про погребальную молитву. В погребальной молитве есть такой момент, что обязательно нужно читать дуа за умершего мусульманина. Просить прощения у Аллаха для этого мусульманина. Для мужчины, например, говорят «Аллахумма хфир ляху вархамху». То есть для мужчины так говорят. Для женщины «Аллахумма хфир ляха вархамха». То есть говорят «О Аллах, прости ему и даруй ему свою милость». Или же «Прости ей, даруй ей свою милость». Но кому это читается? Мусульманину, умершему. Потому что когда человек умирает не мусульманином, мы много раз с вами об этом говорили и повторяем. Аллах не прощает того, кто умирает в неверии. Аллах не дарует прощения на том свете тому, кто умер, поклоняясь кому-то другому, кроме Аллаха. Мы говорили с вами, Аллах приготовил вечный ад. И раз ад, он вечный, значит, кто-то там будет находиться вечно, то есть без конца. И это те, кто умерли, отрицая своего Создателя. И пророк сам говорил, алейхиссалям, в хадисе, который передали имам Ахмад и Ибн Хиббан, он говорил о том, что Аллах не прощает тому, кто умер не мусульманином. Когда мы открываем Коран священный, самое первое, что там написано, басмала. И в басмала, бисмиллахи ррахмани ррахим, там упомянуто имя Аллаха ар-Рахим. И имя Аллаха ар-Рахим означает, что он тот, кто дарует свою милость, то есть прощение, только мусульманам на том свете. А следующая жизнь у человека начинается, как только он умирает в этой жизни. Со смертью в этой жизни начинается следующая жизнь, у которой нету конца. Сначала это жизнь аль-барзах, про которую мы говорили, жизнь в могиле, потому что судного дня еще нет, никто еще в ад не попал. Но и на этом свете человек уже не живет. То это жизнь между этой дунья и следующей жизнью, ахира. Вот эта жизнь называется аль-барзах. И это живо, душа, она все чувствует, это жизнь. И человек, если он получает наказание в могиле, он все ощущает, как мы с вами. Он живой в своей могиле. Поэтому Аллах многократно говорит нам в Коране, и пророк передал во многих хадисах, что Аллах не прощает тому, кто умер не мусульманином. Например, мы с вами приводили как доказательство аяты из суры Аль-Ахзаб: «Инна Аллаха ля'на аль-кафирина ва а'адда лахум са'ира халидина фиха абада». То есть здесь говорится о том, что Аллах проклял не мусульман и уготовил им вечные мучения в пламени, то есть это вечное пламя, в котором они будут навечно, они никогда не выйдут оттуда. И когда мы говорим «вечно», это значит «без конца». Поэтому и поскольку мы знаем с вами, что то, что предопределено Аллахом, то, что обещано Аллахом, это неизменно. Аллах обещал мусульманам, что введет их в рай. Он введет их в рай, потому что Аллах не нарушает своих обещаний. Аллах обещал, что не мусульман, он введет в вечный ад. Он введет их в вечный ад. Они будут там вечно. Аллах не нарушает. Аллах не меняет своих обещаний. Это у людей бывает, что мы одно обещали, а другое сделали. Есть много людей, которые не держат свое обещание. Среди мусульман такие тоже есть. Но Аллах Создатель, и раз Он что-то обещал, значит, так оно и будет. Аллах не меняет своих обещаний. Поэтому, когда кто-то умирает не мусульманином, и мы знаем об этом, выводит из религии ислам, если кто-то приходит и говорит для не мусульманина, зная, что этот человек умер не мусульманином, говорит ему: «О, да будет ему милость Аллаха, пусть Аллах простит ему грехи, пусть Аллах дарует ему войти в рай». Пусть Аллах будет милостив к нему. Некоторые говорят, да будет ему земля пухом. По-английски говорят там rest in peace. Например, да, вот это все фразы, которые указывают на то, что человек просит Аллаха даровать прощение и милость умершему не мусульманину. Кто знает, что этот человек умер не мусульманином, и все равно говорит, пусть будет ему милость от Бога, такой человек сам отступает от религии ислам. Потому что он делает то, что Аллах однозначно запретил, и это против ислама, когда мы знаем с вами, что Аллах что-то обещал, а кто-то приходит и говорит: «Ну, Аллах, ты обещал, что ты никогда не простишь не мусульман, но я тебя прошу, пожалуйста, прости этого». То есть, иными словами, он говорит: «О, Аллах, измени свою волю». А кто считает, что Аллах меняет свою волю, что предопределение Аллаха будто бы меняется, то такой человек отступает от религии ислам. Потому что изменения, они все связаны со временем. Сперва было так, что-то случилось, а потом было так. То есть происходит какое-то изменение, какая-то причина. Что-то появляется, и потом получается по-другому. Вот как проходит изменение. Если у меня дома холодно, то я включаю отопление. Ага, это стало причиной того, что в комнате стало тепло. Что-то случилось, а потом в комнате стало тепло. Понимаете? И это все связано со временем. Это все связано с изменениями. Из одного состояния в другое. И это все создано Аллахом. Время создано Аллахом. Аллах меняет свои создания. Но время, оно не меняет Аллаха. Это абсурд. Если кто-то говорит, что созданное время, это же создание, это абсурд, если кто-то говорит, что время может изменить своего создателя. Это абсурд. Поэтому, раз Аллах обещал, что не мусульмане будут вечно в аду, значит, так оно и будет. Поэтому, если кто-то просит прощения за умершего не мусульманина и говорит ему, о, пусть будет тебе милость Аллаха и так далее, кто такие слова сказал, он сам отступает от религии ислам. А есть одна история, которую люди рассказывают про пророка Мухаммада. Это заблудшие люди. Они сами заблудились и заблуждают других людей. Они рассказывают одну историю про пророка и говорят, что будто бы пророк Мухаммад, алейхиссалям, знал, что человек по имени Абдуллах ибн Убей ибн Салюль умер не мусульманином. Они говорят, он знал, что этот Абдуллах умер не мусульманином, и все равно прочитал для него намаз джаназу. И они говорят, сам пророк прочитал джаназу для того, кто умер не мусульманином. Как вы смеете приходить и говорить, что для немусульманина нельзя читать намаз джаназу? Смотрите, мы сразу говорим с вами. Кто научил нас тому, что Аллах не меняется? Кто научил нас тому, что Аллах ведет немусульман в вечный ад? Кто научил, кто пришел с этим учением? Пророк Мухаммад, алейхиссалям. Поэтому невозможно, чтобы пророк, зная про кого-то, что этот человек умер не мусульманином, это невозможно, чтобы пророк приходил и читал дуа и говорил, «О Аллах, прости, пожалуйста, этого своего раба». Это невозможно. На самом деле, какая история была во времена пророка Мухаммада, алейхиссалям, об этом мы с вами сегодня расскажем. После того, как пророк, алейхиссалям, переселился из Мекки в Мадину, он прожил там 9 лет. И, знаете, в городе Аль-Мадина ислам распространился еще до того, как пророк переселился туда, алейхиссалям. Было много мусульман. В отличие от города Мекка, где было много язычников, и они были там главари язычников бывали, то в городе Аль-Мадина довольно быстро распространился ислам. И там были, конечно, некоторые люди, которые отказывались принимать ислам. То есть не так, чтобы вы подумали, о, пророк переселился в город Аль-Мадина, и все жители города Аль-Мадина, без исключения, все были мусульмане. Нет, такого не было. Пророк переселился, алейхиссалям, да, но очень много из жителей города Аль-Мадина, они приняли ислам. И он потому что быстро распространялся среди жителей этого города. Но среди этих людей, которые жили в городе Аль-Мадина, были некоторые люди, которых называют мунафикун. Мунафикун – это множественное число от слова мунафик. Мунафик означает лицемер. Лицемер – то есть человек, который выдает себя за кого-то, хотя он им не является, то есть обманывает, говорит, я вот такой, а на самом деле он не такой. Таких по-арабски называют мунафикун. И вот были такие люди, чье лицемерие заключалось в том, что они выдавали себя за мусульман. Были такие язычники, которые притворялись мусульманами. И у них были главари. У них были главари, которые руководили, в чьем доме они бывало собирались, ругали пророка, ругали мусульман, ругали религию ислам. Но когда выходили в люди на улицу, давай говорили ассаляму алейкум, о, братья и сестры, о, наш пророк, о, наш посланник. Эти люди лгали. То есть в узком кругу между собой они знали, что они не мусульмане и что они придерживаются прежних вот этих своих заблуждений. Они не приняли ислам, они продолжали поклоняться идолам. И они собирались в определенных местах скрытно и ругали мусульман и пророка Мухаммада. Но внешне на улице они делали вид, что они мусульмане. Они заходили в мечеть пророка, алейхиссалям. Они делали вид, что выполняют намаз позади самого пророка Мухаммада, алейхиссалям. Аллаху акбар! Они заходили в мечеть, и когда наступало время намаза, делали вид, что они делают омовение и становятся на намаз. И они делали движение намаза, как будто они намаз делают, хотя никакого намаза у них не было. Это были лицемеры. И пророк о них вначале совершенно не знал, что есть среди жителей города Аль-Мадина те, кто внешне только делают вид, что они мусульмане, потому что пророк, он не знает всего сокрытого. Мы с вами говорили, если человек приходит и внешне выглядит как мусульманин, говорит про себя, что он мусульманин, мы от него неверия не видели, не слышали. Он говорит шахаду, допустим, да, мы исходим из того, что это перед нами мусульманин. С пророком тоже так было, алейхиссалям. Он не знал того, что в сердцах этих людей. Они внешне вели себя как примерные мусульмане, но обманывали мусульман и пророка Мухаммада, алейхиссалям. И однажды, когда пророк сидел в мечети, он был в мечети на собрании, давал урок, Аллах Та'аля дал ему знать через откровение, что в мечети находятся мунафикун. И имена некоторых из этих мунафиков, то есть лицемеров, имена некоторых из них ангел Джибриль передал через откровение. И пророк Мухаммад, алейхиссалям, когда получил вот это откровение, он встал, повернулся лицом к тем людям, к собравшимся, и, обращаясь к конкретным из них, говорил, называл по имени и говорил: «Ты сын такого-то, встань, ты мунафик, покинь мою мечеть. Ты сын такого-то, ты мунафик, покинь мою мечеть». То есть имена некоторых из этих мунафиков Аллах Та'аля дал знать пророку Мухаммаду, алейхиссалям, когда он находился в мечети. Но это не были все. И те люди, конечно, они были шокированы, они были ошарашены. Как это? Пророк молчал, приветствовал их вначале, а потом поворачивается к ним и безошибочно называет имена тех, кто действительно выдавали себя за мусульман. Они были шокированы. И они, естественно, покинули мечеть сразу, они не остались. Но такие главари мунафиков, как человек по имени Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, его имя не было передано в откровении, когда пророк говорил вот этим людям определенным, чтобы они покинули мечеть. А этот Абдуллах, он находился в мечети в этот момент. Его имя не было названо, потому что в этот момент через откровение не было передано про него тоже. И он остался сидеть в мечети, делая вид, что он мусульманин. Хотя на самом деле именно вот этот Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, он был главарем мунафиков, голова, возглавлявший их. И однажды один человек пришел к пророку и сказал про этого Абдуллаха: «О посланник Аллаха, я слышал от этого Абдуллаха слова, как он оскорбляет тебя, он не мусульманин». Ага, смотрите, один человек пришел к пророку и сказал, что слышал от этого Абдуллаха, как он ругает пророка. Пророк, естественно, алейхиссалям, он не сказал: «А, все, один человек мне сказал, значит, этот Абдуллах не мусульманин». Пророк сделал так, как мы учили, потому что от пророка мы это знаем. Минимум двое достоверных мусульман должны подтвердить, что либо видели, либо слышали неверие от конкретного человека. А к пророку пришел только один человек. И тогда пророк пошел к этому Абдуллаху, ибн Убей ибн Салюль. Он пошел к нему и объяснил ему, что вот такие-то слова Они выводят из ислама, если кто-то такое говорит. Пророк вовсе не пошел выяснять отношения с этим человеком. Не путайте обычных людей, которые чуть ли не лезут в драку, когда им говорят: «О, ты знаешь, этот про тебя такое сказал, о, вот это про тебя такое написала». И они лезут выяснять отношения. «Да как ты посмел про меня такое сказать?» Пророк вовсе не с таким намерением пошел к этому человеку. Пророк пошел, чтобы выяснить, было такое или нет. Если было, чтобы научить этого человека, что кто про пророка говорит такие слова, что это выводит из религии ислам. Чтобы этот человек сказал шахаду и вернулся в ислам. Пророк с таким намерением пошел. Если этот человек действительно говорил такое. Пророк не знал однозначно, он не обвинял этого Абдуллаха в неверии. Потому что не было достаточно свидетелей, был только один человек. И когда пророк пришел к нему и объяснил ему ситуацию, этот Абдуллах начал делать вид и говорит: «Ты что, о посланник Аллаха, я люблю тебя, о посланник Аллаха, я никогда не говорил такие слова, о посланник Аллаха». Он лгал, глядя в лицо пророку Мухаммаду, он лгал, субханаллах. И даже когда вот этот Абдуллах лежал при смерти, он продолжал делать вид, что он мусульманин. Он послал человека в дом пророка Мухаммада, алейхиссалям, и сказал: «Если пророк может, пусть придет ко мне домой, почитает мне дуа и так далее». Вот такой вот лицемер, Аллаху Акбар. И пророк не знал, что этот человек в неверии находится. Он, естественно, почитал дуа, но этот Абдуллах, он был еще живой. А когда этот человек умер, и он умер в неверии, то его родной сын, которого также звали Абдуллах, пришел к пророку Мухаммаду и сказал: не мог бы пророк Мухаммад дать свою вот эту накидку, то, что называется как бы изар, да, этот, как кафтан такой, да, вот носят мужчины, на плечи одевают. И он попросил пророка это для своего отца, чтобы завернуть своего отца вот в одеяние пророка и похоронить. Но вот этот сын, которого тоже звали Абдуллах, он был мусульманин, он не был мунафиком. Он не был мунафиком. Сын вот этого умершего лицемера, которого тоже звали Абдуллах, его сын был благочестивый мусульманин. Он не знал про лицемерие своего отца. Его отец даже при своем сыне делал вид, что он мусульманин. Эти лицемеры, они бывало собирались дома у кого-то, в подвале у кого-то. И если бывал месяц Рамадан, то они кушали и пили скрытно от мусульман. А на улице делали вид, что они пост держат. Понимаете? А у этого Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, его родной сын был мусульманином, поэтому даже перед своим сыном он притворялся мусульманином. А его сын не знал, что его отец умер не мусульманином. Поэтому он пришел к пророку и попросил у пророка как бы одеяние с плеч самого пророка, чтобы завернуть своего отца и похоронить. Потому что он надеялся, что это как бы станет причиной хорошего положения его отца в могиле. Он же не знал, что его отец умер не мусульманином. И вот когда этого Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, его, думая про него, что он умер мусульманином, его завернули, его обмыли там, и ему прочитали намаз джиназа, то пророк, алейхиссалям, сделал, да, он прочитал намаз джиназа для этого умершего Абдуллах ибн Убей ибн Салюль. Но почему пророк это сделал? А потому что пророк не знал, что этот Абдуллах умер не мусульманином. Он при жизни, этот лицемер, он всегда делал вид, что он мусульманин, с тех пор, как пророк туда переселился. И мы сказали с вами, пророк, он не знает всего, он не знает сокрытого. Об этом сам пророк Мухаммад говорил в хадисе, который передал имам Аль-Бухари: «Ла а'ламу илля ма а'ламани Рабби». Есть похожий хадис, где пророк сказал: «Ля а'ламу илля ма а'ламани Аллах». То есть «я знаю только то, что Аллах даровал мне знать». Пророк не знал абсолютно всего. Аллах, он единственный, кто знает сокрытое. Он единственный, Кто знает, что находится в сердце того или иного раба? Мы не умеем читать мысли, мы не можем говорить: «А, я знаю, о чем он думает». Мы можем догадываться, думает он, наверное, об этом, читая по реакции человека, по его поведению, по его мимике, жестам и так далее, можно угадывать настроение человека. Но сказать «я знаю, что у него в сердце», этого никто не может, потому что сокрытое знает только Аллах. И пророк сам сказал, что он не знал всего. Поэтому пророк думал, что этот Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, что этот человек умер мусульманином, поэтому он прочитал намаз джаназа. Но как только была прочитана вот эта джаназа, и этого Абдуллаха похоронили, было сразу после этого были ниспосланы аяты из суры Ат-Тауба. И из этих аятов пророк Мухаммад понял, что этот Абдуллах ибн Убей ибн Салюль умер не мусульманином. Пророк понял это только после того, как этого мунафика похоронили. И такой ученый ислама, знаменитый ученый ислама, как Абу Мансур Аль-Матуриди, он сказал, что тот, кто утверждает, что пророк Мухаммад, алейхиссалям, прочитал намаз джаназа Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, зная, что этот Абдуллах не был мусульманином, такой человек отступает от религии ислам. Это сказал никто иной, как Абу Мансур Аль-Матуриди. Это тот самый ученый, который жил во времена имама Аль-Аш'ари. Они, помните, мы говорили, это два ученых, которые жили в одно время. Они не встречались друг с другом, но они внесли мощнейший вклад в развитие и распространение таухида, то есть веры в Аллаха. Они приводили мощнейшие доказательства из Корана, из хадисов, логические доказательства того, что Аллаха нельзя уподоблять созданием, и что нельзя про Аллаха говорить то или то или то. Они приводили доказательства, потому что в их время распространялось очень сильно неверие, язычество. Эти двое ученых, и, например, такой ученый, как Абу Мухаммад ибн Атията, который жил в VI веке после хиджры, он сказал, что невозможно, чтобы пророк Мухаммад знал про Абдуллаха ибн Убей ибн Салюль и все равно прочитал ему намаз джаназа. Это невозможно. Пророк почему прочитал ему джаназа? Потому что пророк не знал, что этот человек умер не мусульманином, поэтому он прочитал намаз джаназа. И такой известный ученый, как Ибн Хаджр Аль-Асқалани, это тот самый, который собрал Сахих Аль-Бухари, он известен тем, что он интерпретировал, ну, как бы объяснил собрание хадисов, которые были переданы имамом Аль-Бухари, он собрал их. И вот он тоже сказал, что пророк Мухаммад, алейхиссалям, исходил из внешнего, поэтому прочитал намаз джаназа. Он так и сказал, то есть исходил из внешнего. Пророк неверия от этого Абдуллаха не видел. Он от него неверия не слышал. И двое достоверных мусульман не приходили и не говорили ему, что слышали неверие от этого Абдуллаха. Поэтому пророк исходил из того, что этот человек умер мусульманином, и поэтому прочитал ему намаз джаназа. Субханаллах! А те, кто приходят и говорят: «Нет, пророк Мухаммад знал, что этот Абдуллах умер не мусульманином, и все равно прочитал ему намаз джаназа, и будто бы, зная про положение человека, просил Аллаха простить ему грехи». Кто такое про пророка Мухаммада говорит, алейхиссалям, он сам отступает от ислама. Это то, что сказал Абу Мансур Аль-Матуриди. И вообще, если смотреть по логике даже если сейчас кто-то будет спорить с вами до конца, скажите просто, смотрите, когда умер дядя пророка Мухаммада по имени Абу Талиб, в доме которого пророк Мухаммад возмужал, алейхиссалям. Пророк Мухаммад жил у Абу Талиба с 8 лет, потому что, когда пророку было 8 лет, алейхиссалям, умер его дедушка, Абдуль-Муталиб. И когда умер дедушка пророка Мухаммада, кто взял на воспитание пророка? Его же не бросили, родственники не бросили его и не сказали: О, нам еще один род кормить надо. Нет, его родственники его не бросили, и его взял именно Абу-Толиб. Это был родной брат отца пророка Мухаммада, алейхиссалям. Несмотря на то, что Абу-Толиб был беден, он не был богатым человеком на тот момент, он был беден, он взял пророка Мухаммада к себе в дом, потому что это его племянник, это в его жилах течет кровь его родного брата. Он любил пророка Мухаммада, и он взял его к себе домой, своего племянника. И вместе с пророком Мухаммадом в его дом пришел баракят. Он разбогател. Абу-Талиб стал очень богатым человеком. Он был беден, очень бедным он был. Но у пророка Мухаммада в нем все благословенно. У него в делах у него всегда был баракят у пророка. И когда Абу-Талиб лежал при смерти, пророк Мухаммад, алейхиссалям, он пришел к нему, чтобы призвать его к исламу, и сказал ему: «О, дядя, шепни мне на ухо слова шагады, и я буду знать, что ты умер мусульманином». А его дядя что сказал? Он сказал: «Нет, я хочу умереть в религии своих отцов». То есть он не принял ислам, и он умер не мусульманином. И когда родной сын вот этого Абу-Талиба после смерти своего отца пришел к пророку и сказал: «О посланник Аллаха, твой дядя не мусульманин, умер». Это был родной отец имама Али. Имам Али – благочестивый сподвижник пророка. Пророк очень сильно его любил. Имам Али был богобоязненным мусульманином, но его отец ислам не принял. И сам имам Али пришел к пророку и сказал: «О посланник Аллаха, твой дядя, который не мусульманин, он умер, что нам делать?» Пророк просто сказал, чтобы его похоронили. Пророк не читал ему джаназа. Это был его родной дядя. И Абу-Талиб умер еще тогда, когда пророк жил в городе Мекка, еще до переселения в город Аль-Мадина. Абу-Талиб умер тогда, за много лет до смерти вот этого Абдуллаха ибн Убей ибн Салюль. То как эти люди, которые знают, что Абу-Талиб умер не мусульманином, и пророк Мухаммад не читал ему намаз джаназа, несмотря на то, что это его родственник. Как эти люди приходят потом и говорят, что после того, как пророк Мухаммад переселился в город Аль-Мадина, что он, будто бы зная про этого Абдуллаха, который не был ему никаким родственником, встал и сделал для него джаназа. Но это же абсурд, понимаете? Поэтому мы понимаем с вами одно. Пророк, алейхиссалям, не знал, что этот Абдуллах ибн Убей ибн Салюль умер не мусульманином. А если кто-то утверждает обратное, нет, он знал и все равно прочитал ему намаз джиназа, такой человек отступает от религии ислам. Аллах обещал, что он никогда не простит не мусульманам. И о том, что Аллах запретил за умерших не мусульман читать дуа, об этом сказано и в суре Ат-Тауба, об этом сказано и в суре Мухаммад. И пророк Мухаммад, алейхиссалям, говорит в хадисах, что Аллах не прощает тому, кто умирает не мусульманином. Поэтому, если мы знаем, что кто-то умер не мусульманином, нельзя приходить и говорить: «О Аллах, прости ему». Это выводит из религии ислам. Я знала один случай, когда одна девушка сказала, что своей бабушке такое она сделала. Говорит: «У меня бабушка умерла не мусульманка, я ей прочитала такое дуа». И, естественно, было сказано ей: «Говори шагаду». Но, альхамдулиллях, она сказала шагаду и поняла, что в будущем такого больше нельзя повторять. И что касается... Это мы сказали по поводу джаназа. А что касается тела умершего не мусульманина, то ему не является обязательным, то есть если его... Мы знаем, когда человек умирает мусульманином, его обмывают. Когда человек умирает не мусульманином, то не является грехом, если люди не моют его. Не является грехом, если люди не обворачивают его в саван. Но мусульмане, как правило, все равно, даже если кто-то умирает не мусульманином, бывает, мусульмане заворачивают его в тело, его тело в определенный какой-то материал и хоронят. И если человек умер не мусульманином, то, естественно, его не хоронят на мусульманском кладбище, потому что это мусульманское кладбище. То есть если человек, например, умирает ваххабитом, его ни в коем случае не хоронят на мусульманском кладбище. Например, могила любимчика секты Аль-Ваххабия Ибн Таймия, она находится за пределами мусульманского кладбища в Сирии. Ибн Таймия не был похоронен на мусульманском кладбище. Он за пределами мусульманского кладбища похоронен. Это уже указывает на то, что этот человек умер не мусульманином. И когда ваххабиты приходят и говорят: «О, шейх уль-Ислам Ибн Таймия», мы говорим им: «Серьезно? Вы исследуете человеку, которого абсолютно все мусульмане его времени осудили за его неверие, язычество и похоронили за пределами мусульманского кладбища, совсем одинешенек где-то там. Серьезно, вы считаете такого человека шейх уль-Ислам? Аузу биллях». Поэтому одно то, что он похоронен за пределами мусульманского кладбища, это уже указывает на то, что этот человек не был из числа мусульман. Но повторимся еще раз. Если человек умирает не мусульманином, то не является грехом, если кто-то его заворачивает в ткань какую-то, например, да, хоронит его. Это не грех. И мусульмане, бывают, хоронят людей. Даже если человек умер не мусульманином, все равно хоронят, потому что трупный запах, он очень быстро распространяется и очень плохо выветривается. Поэтому мусульмане хоронят. Но что ни в коем случае недопустимо делать для умершего не мусульманина? Намаз джаназа. Это не делается. Такого человека просто можно там завернуть в саван и похоронить. Но хоронят его на немусульманском кладбище. Вот. Что касается имущества этого человека, который умер не мусульманином, то это отдельный вопрос. Если у кого-то есть какие-то знакомые, которые умерли, допустим, вероотступниками, то по месту своего жительства вы можете обратиться к шейхам, которые объясняют определенные моменты, связанные с имуществом этого человека, что и как это делается. Баракаллаху фикум. وأحسن الله إليكم. На этом мы с вами остановимся. Инша Аллах, с завтрашнего дня приступаем с вами к следующей теме. Будем говорить про выполнение обязанностей и сохранение себя от грехов. И после этого мы приступаем с вами сразу к теме намаз и похара. Барак Аллаху фикум. Благодарю вас за ваше внимание.